Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Со всем возможным своим дерзновением приступаю я вновь к программе «Вопросы неофита» на Светлом радио. Меня зовут Александр Ананьев. И вот фраза, которую я сейчас сказал, со всем возможным дерзновением, мне непонятно. Вот какая штука. Я пытался проанализировать, если быть совсем честным, такая сейчас публичная исповедь будет в начале программы «Вопросы неофита», проявлял ли я хотя бы раз в жизни дерзновение. И вот если быть совсем откровенным, вот совсем откровенным, все те случаи, которые пришли мне на ум, скорее можно было бы описать как решительное легкомыслие, афера, авантюра, недалекость, неразумность. И когда я вот вопреки всему и несмотря ни на что шел вперед и старался лишний раз не озираться. Или же это и есть дерзновение. Дерзновение, о котором мы вот совсем недавно читали Священное Писание на богослужении. Тем не менее, в призыве Спасителя «Дерзай! Дерзай, черь! Дерзай, Павел!» сокрыта, наверное, сама суть веры. Но, как написал на днях чудесный священник протоиерей Алексей Уминский, дерзновение, пишет он, это вещь, которая совершенно неизвестна современному христианину. Да и вообще в течение многих-многих веков непонятно, что такое дерзновение, пишет он. Вот есть закон, это мы понимаем. Вот есть правила, это мы понимаем. Есть традиции, и это мы понимаем. И вдруг эти законы, правила и традиции стоят как стена между тобой и Богом. И вот обо всем этом сегодня мне хочется поговорить, попробовать найти ответы на свои вопросы со своим замечательным собеседником, настоятелем храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области, священником Владиславом Береговым. Добрый вечер, отец Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте. Как дела в Мосальске, как дела в чудесном храме Бориса и Глеба? Я слежу за судьбой вот этого храма небольшого в Мосальске, который вы восстанавливаете с Божьей помощью, и радуюсь каждому вашему новому приобретению. Как у вас там дела? Восстанавливается понемногу храм?
Спасибо. Да-да, вчера наконец-то с последними долгами рассчитался. Мы уже, у нас же престол есть, жертвенник, мы уже можем литургию начинать, хоть завтра служить. Сейчас собрали некоторые средства на церковную утварь. А так по субботам панихидки пока служим, наши бабушки приходят, ковры расстелили, теплый пол включили, все рады, все довольны, молятся святых, своих... Поминают усопших родственничков и сами стараются жить праведно.
Ну и вот представьте себе, маленький-маленький город в Калужской области, старое кладбище в Мосальске. И абсолютно разрушенный храм на территории этого кладбища. В том, что вы, расправив плечи, вступили в фактически руины этого храма и взялись его восстанавливать, на мой взгляд, было то, что... У меня сейчас нет доказательств, но есть ощущение. Было то, что называется дерзновением. Или же это не дерзновение? Давайте попробуем разобраться.
Знаете, да, это слово настолько глубокое и многогранное, наверное, как любовь. Греческое слово «любовь» переводится там, тремя десятками всевозможных других оттенков. Дерзновение, пожалуй, также переводится. Я помню вот эти молитвы в этом храме, когда вместо пола были груды мусора, не было ни окон, ни дверей, разбиты кирпичи, и туда тянуло. А каждая молитва казалась подвигом. Да, ты идешь подвязаться духовно в месте, где холодно, где грязно, но тем не менее ангел которого сослужит тебе. Да, когда сейчас уже плиточка лежит, и некоторые комфорты, и двери стоят, так идешь уже служить как в обыкновенный храм практически. И думаешь, так неужели когда-то здесь было все так сложно и тяжело? А сейчас бы полегче, думаешь, а может быть и не служить уже зимой, ну в принципе, что там людей морозить? Там бабушки говорят, ну что, батюшка, как минус 30 было, так служили, да? А как плюс 10 и полуровненькие, так уже давайте не служить. Пристыжают. Так что да, дерзновение предполагает некоторый ответ на Божий призыв.
ответ на Божий призыв.
А он всегда предполагает некоторые жизненные трудности. Пророки Ветхого Завета чаще избегали этого служения, и Господь их догонял и говорит: нет-нет, вот держи, держи, неси слово мое. К иудеям, к ниневитянам, к другим народам, к Северному царству израильскому. Давай-давай. Они понимали, что будет тяжело, но несли. И вот в этом послушании и раскрывалось их дерзновение. В этом голосе «да», да, в этом открытии рта для того, чтобы огнекрылый херувим вложил в них уголь горящий, чтобы ты мог жечь сердца людей.
У меня сразу очень много вопросов. Вот давайте начнем с конца. Действительно ли дерзновение предполагает наш открытый рот? Вы сейчас сказали очень правильную вещь. Дерзновение — это готовность последовать призыву Бога. То есть вы услышали, что вам следует пойти туда и сделать это. Вы видите, что будет чрезвычайно трудно. Вы видите, что... Но вот в вашем случае пола нет, стены исписаны скабрезными надписями, мусор, крыши нет, а в остатке купола зияет дыра, пробитая снарядом фашистского самолета. Вплоть до этого, я помню, вы показывали мне вот это вот истерзанный купол старого храма. Но ведь это не предполагает того, чтобы вы открывали рот. То есть это предполагается молча следовать...
Так. Предполагает. Это уже была бы какая-нибудь другая религия или одно течение протестантизма или там ислам в чистом виде. Ведь Господь не... Он предлагает тебе некоторую миссию, но не обязывает тебя идти по этому пути. Он всегда предлагает. Есть такое слово... по-гречески, синергия, которая описывает образ взаимоотношений человека и Бога. Вот Бог действует благодатью, ты действуешь решимостью. И если решимость еще дерзновенна, то, конечно, КПД твоего духовного подвига будет несопоставимо выше. Ведь может быть решимость, как у пророка Ионы, вот, якобы не против, но огородами, и куда-нибудь в противоположное от ассирийского царства направление. Вот, но Господь тебя и там найдет, и будет всевозможными уроками жизни возвращать тебя к тому, к чему ты призван. Поэтому лучше сразу добровольно, дерзновенно осуществить промысел Божий о тебе, чем, пытаясь от него уйти, все равно его осуществить, но при этом набив огромное количество шишек на лбу своем горемышном.
Почему мы, современные христиане, забыли, что такое дерзновение, отец Владислав?
Наверное, нехорошо, на таком всесоюзном радио ругать коллег. Как же так сказать тактично? Ну, потому что духовенство большей частью говорит о том, что христианство, православие – это религия, в которой необходимо забиться в какой-нибудь дальний угол, молиться себе тихонечко, конечно, в основном покаянными молитвами, считать себя хуже всех, не высовываться, вот, и всю жизнь посыпать главу свою пеплом, особенно в дни Великого Поста, за все то плохое, что ты совершил, хочешь совершить или совершишь когда-нибудь в будущем. Какое же тут дерзновение? Тут хоть бы, как бы снискать Божье милосердие по отношению к себе, вот, и все. Тут шаг вправо, шаг влево, расстрел. Тут чего такого не спрашивают, тут бедные затюканные православные прихожане, боясь подступать к причастию, кто-то вкушая рыбу в среду, пятницу или даже в субботу перед причащением, а кто-то притрагиваясь к рыбе, покормив кота. Батюшка, да, могу я там причащаться? Я тут кота кормила рыбой, не знаю, могу ли я теперь, потрогав ее, прикоснувшись к ней, причащаться. То есть народ у нас запуган всевозможными правилами, неисполнение которых приведет тебя, ну, как правило, к болезни. Люди не так боятся какой-то негативной загробной участи, как наказание Божьего здесь и сейчас за то, что нарушил какое-то предписание, исцелил слепого в субботу. Вот, все. Вот это Ветхий Завет живет в головах духовенства, живет в головах православных христиан, уж какое тут дерзновение может быть. Говоришь людям, помните слова из апокалипсиса, там, горе тебе, что ты не холоден, не горяч. О, лучше бы ты был холоден и горяч, чем вот такой теплохладен, какой сейчас есть. А мы вынуждены теплохладны, потому что страшно, потому что боимся. А дерзновение – штука хорошая, даже если тебя занесло не в ту сторону, в том дерзновении. Все равно Господь принимает его и корректирует направление этого дерзновения. И для нас служит невероятно утешительным примером жизнь апостола Павла, которого в своем дерзновении послужить Богу уничтожил какое-то невероятное количество христиан, но впоследствии стал первым верховным апостолом, авторству которому принадлежит 14 книг из 27 Нового Завета. Это, извините, больше половины.
Но это же не повод отрицать или не следовать правилам и существующим законам. Я даже не буду сейчас озвучивать те радикальные истории, связанные с людьми, которые имели дерзновение ослушаться вышестоящее священноначалие, ослушаться, не последовать законам, правилам, поступить так, как им видится воля Бога, и тем самым подвергнуть себя опале, осуждению и, по сути, стать преступниками. Где кончается дерзновение, достойное христианина, и начинается преступление в таком случае?
Если человек живет вот в Духе Святом, и это видно окружающим, и это видно людям, и так оно есть на самом деле, человек, переживший, допустим, тяжелое гонение, 30 лет, допустим, жил в заточении каком-нибудь, в древнюю эпоху, в советское время. Вот такой человек, мне кажется, может иметь право голоса и возвысить его на любом вселенском или поместном соборе.
У меня сразу вопрос. А вы лично, да, простите, я вас перебью, а вы лично знаете таких людей, видели и касались ли пол их ризы?
Только по тем книгам, которые написаны ими и о них. И разве можно это рассказать, что это знакомство не личное, раз ты, по сути, из уст в уст, в уста слышал передаваемое ими учение и свои собственные переживания. Да, допустим, взять же того отца Иоанна Крестьянкина или святителя Луки, воина Синецкого, автобиографические труды. Да, вот если человек жил так, то его там веское мнение, идущее, допустим, вразрез с собственным священноначалием, может иметь вес. А если ты служишь себе в теплое время, не в эпоху гонений, в каком-нибудь хорошем, теплом приходе, и что-то тебе не понравилось в том, что говорит тебе или благословляет тебе твой правящий архиерей, и ты начинаешь говорить, да нет, да что это такое, что за крепостное право, да ужас-ужас, и начинаешь это транслировать через интернет, и тебе находишь даже сочувствующих каких-нибудь, ну то, брат, ты помнишь вот ту клятву, которую ты подписывал при рукоположении, что я клянусь, обещаю быть во всем послушным правящим архиерею? Да, это текст, он разнится в разных епархиях, в разных митрополиях, в разных поместных церквях, но, по сути, он, в принципе, одинаков. Священник не является хозяином самому себе. Ты отблеск правящего архиерея. То есть, ты проводник его мыслей, его желаний, его действий по отношению к этому приходу, на который ты поставлен пастырем. О чем тебе напоминает разворачиваемый на каждой литургии антиминт с подписью того же правящего архиерея. Он тут хозяин. Вот. Но если тебе кажется, что что-то здесь не так, вот какой-то он слишком экуменистичный или, наоборот, излишне жесткий, а я вот считаю, что должно быть не так. Ну, что я один? Вот Марк Ефесский тоже был один. Вот. И собирается в переход, говорит, о, действительно, да, вот. Церковь не всегда за большинством, церковь за меньшинством. И ты видишь конкретные раскольнические действия, то есть какую-то злобу даже в глазах, в конце концов, какие-то яростные речи непонятные. Кто которые ну, никак не связываются с понятием о человеке-праведнике, о человеке, живущем в Духе Святом. Но он, за ним тоже идет паство, за ним идут люди. Говорят, вот он гоним, гоним. Сейчас очень популярна эта тема стала. Возложить на себя венец мученичества, венец гонимого церковью человека и тем самым приобрести некоторую популярность среди, к сожалению, обманутого тобой же народа, заблуждающейся паствы.
Да, получается, что это уже не гонение, а гордыня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я, Александр Ананьев, со всем дерзновением продолжаю задавать вопросы настоятелю храма Бориса и Глеба в городе Мосальск, Калужской области, священнику Владиславу Береговому. И, будучи человеком эгоистичного склада, отец Владислав, мне все-таки хочется поговорить не столько о дерзновении священнослужителей, вот вашем дерзновении, сколько о моем. Мне важно узнать, что-нибудь о своем дерзновении. Мне 43 года, я крестился чуть меньше 3 лет назад, и я не знаю, что такое дерзновение. Но мне настолько кажется важным само это определение, раскрывающее суть веры, что мне хочется сначала понять, что это такое, а потом попробовать при случае, или, может быть, постоянно с этим нам тоже надо будет разобраться, иметь дерзновение во всем, что бы я ни делал. Вообще это возможно? Дерзновение его имеют в себе, воспитывают в себе, или же это дар свыше?
И то, и другое. Перед тобой стоит огромный камень дерзновения, который неподъемный ни тебе, ни даже какому-нибудь огромному погрузчику с мощнейшим домкрадом. Но Господь говорит тебе, давай, тащи. Ты умом понимаешь, что людям это невозможно, но с другой стороны верой ты понимаешь, что если Господь тебе сказал, то это возможно. И ты начинаешь действовать. Есть похожий образ в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», когда там главный герой пытается поднять неподъемную мойку и говорит, ну я во всяком случае попробовал. Вот такой некоторый образ, сокрытый в этом фильме, наверное, как-то был вдохновлен Священным Писанием и, вот, если хотите, догматическим богословием. Так вот, Господь поставит тебя перед этой неподъемной глыбой, говорит, бери, ты берешь, а Он твою руку берет твою и свою, и помогает тебе осуществить Его же собственную заповедь. И дерзновение – это, в первую очередь, твоя собственная решимость исполнить заповедь Божию, исполнить закон Христов. В том числе, если хотите, и обращаясь с просьбой к нему. Мы говорим о дерзновенной молитве, да, которая может многое. Мы же с вами как молимся? Подходит человек после исповеди, батюшка, благословите, причаститься. А ты подготовился? Да, я молитву прочитал. Ну, отлично. Вот, прочитал, да, вот акцент на этом слове. То есть, главное прочитать. Там какие-то 3 канона, последование к причащению, еще что-нибудь, и все, ты как бы, мол, готов, ты вроде бы как достоин, в кавычках. Но можешь прочитать огромное количество молитв, но при этом не помолиться и 3 минут вычитать. Молитва должна быть всегда с дерзновением, она не должна быть сухой. И в этом плане вот некоторое многословие в молитве может вот это дерзновение притупить, приглушить. И тогда надо советоваться с опытным духовником, со своим, в конце концов, духовником, пусть и неопытным, что он тебе подскажет, как быть, как молиться и не потерять этого дерзновения в молитве, как просить, как славословить, и при том так, чтобы это дерзновение не превратить в дерзость. Эти слова очень похожие, и граница между этими двумя понятиями довольно тонкая.
Вот я как раз хотел спросить вас, разума. В чем же разница между столь созвучными словами «дерзновение» и «дерзость»? Но это вопрос настолько глобальный, что я не знал даже, к какого боку к нему подойти, и тут вы, любезный отец Владислав, взяли и сами подвели меня к этому. дерзость и дерзновение. Да, и позволю себе, раз уж у нас тут диалог, дать свое определение того, что такое, ну, чем дерзость отличается от дерзновения. Проще говоря, дерзость — это то, на что способен 18-летний подросток. Дерзновение — это то, на что способен 5-летний малыш. 5-летний малыш не способен на дерзость, но он не имеет страха, сомнений, правил этикета, он не знает никаких. И он может встать, подойти, взять за руку, поднять глаза и иметь дерзновение сказать: «А я хочу, нарисуй мне барашка». Вот. В то время как 18-летний подросток не способен на дерзновение. Он уже обладает всем тем комплексом знаний, законов, правил и ограничений, которые могут ему помочь преодолеть только, пожалуй, что дерзость.
Хорошее сравнение.
В чем я заблуждаюсь, отец Владислав?
Фраза «Спасителя, будьте как дети», она актуальна всегда, и 2000 лет назад, и сейчас. И вот в этом некотором детском дерзновении, в детской простоте заключается невероятная красота православия и взаимоотношения с Богом. Другое дело, что ребенок может совершенно дерзновенно просить о том, чтобы Господь дал ему такие же зубы, как у бабушки, которые она перед сном кладет в стаканчик с водичкой и спит без них. То есть бывает дерзновение неразумное. Или как мать Рылеева, которая усердно молилась о том, чтобы сын ее выздоровел, находящийся при смерти, и даже после того, как ей было в таком некотором экстатическом видении показано, что сын закончит жизнь своей виселицей, лучше сейчас умереть в безгрешном младенчестве, чем потом. Хотя мы знаем, дальше он раскаялся, был у него такой период перед казнью. Но зачем? Собственно, и 18-летний юношек, допустим, ведущий себя дерзко и даже по отношению к внешней религиозности, к священноначалию или даже, может быть, по отношению к Богу, не является кем-то безнадежным. Ведь эту энергию можно переплавить в драгоценный алмаз, перенаправить в другое русло. Тут уже некоторое надо время, некоторое терпение и помощь твоих близких, родных и наставников.
То есть, другими словами, вы считаете, что теоретически взрослый человек способен на дерзновение, но при соблюдении каких-то, вероятно, условий? Я просто пытаюсь понять, вот в чем разница между 18-летним подростком, о котором мы рассказали, и ребенком. Ребенок не включает голову, ну просто потому что не может, ну нет у него пока той головы, которая
но
есть у взрослого
включает.
Человека.
Они включают сердце, они пишут записочки в храм там, о здравии там, папы, мамы, бабушки и котика Васи. Вот. Это совершенно такая хорошая дерзновенная молитва, чисто детская, Господь ее принимает. А вот ну, дерзость подростковая – это совсем не то, что дерзновение ребенка и даже дерзновение того же подростка, когда он спасает своего младшего брата или даже родителей из пожара, если уж брать нерелигиозный контекст.
Насколько дерзновение, я спрошу прямо, требует отключения головы и требует ли вообще? Вот я, готовясь к нашей беседе, попытался найти официальное определение из словаря, что такое дерзновение.
Академическое.
И нашел, что дерзновение – это христианская добродетель, заключающаяся, по слову святителя Иоанна Златоуста, в решимости отважиться на опасности и смерть ради угождения Богу.
Да, об этом мы и говорим. Но подобно Серафим говорил, что сейчас этого не хватает катастрофически. Да, почему нет святых, у него спрашивали? Потому что нет решимости, вот именно дерзновения. Вы помните, вы говорили вначале о том, что дерзновение – это признак святого человека. Да, святости нет без дерзновения, вот без этой решимости, без этой синергии, без готовности ответить на Божий призыв, когда он рушит весь твой комфортный мирок навсегда. Вот это самое сложное.
Что подводит меня к следующему вопросу. Так может быть нам, простым смертным, которые лишь видят далекий отсвет святости тех, кто достиг ее, и не пытаться быть дерзновенными, ибо это удел только по-настоящему святых, которых мы лично даже, наверное, и не знаем, но знаем по Священному Писанию, знаем по жизнеописанию святых. Мы можем восхищаться, стремиться быть хотя бы в чем-то похожими на них, но не пытаться осознанно, сознательно проявлять дерзновение. Может быть, это то, на что способны только святые?
Да, к сожалению, сейчас озвучили мнение большинства православных христиан, которые боятся вообще чего-либо то ни было, как бы чего ни вышло, боятся перемен, боятся чего-то нового, боятся сами выйти за границы поставленных им рамок. И говорящие, что ну, какие мы святые, вот там, да, святые первых веков.
Да дело даже не в том, что мы боимся, отец Владислав, дорогой, дело в том, что святость, она, как бы это сформулировать по-неофитски, прямо, честно и понятно, святость, mm-hmm. она страхует человека от того, чтобы его дерзновение не превратилось в неразумную глупость. Если я в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, в котором я сейчас из своей домашней студии беседую с вами, вот если я попытаюсь проявить дерзновение, вы, дорогой отец Владислав, будете иметь все основания, положив мне руку на плечо, сказать: «Александр, ну что ж вы какой глупый-то? А ну что вы делаете? Ну правда, ну надо, ну вы же взрослый человек».
Я скорее обижусь, знаете, потому что дерзновение, оно всегда обидное. Когда дерзновеннейший, величайший святой нашего века, святитель Иоанн Максимович Сан-Франциский и Шанхайский, уже лежал телом своим в гробу, и о святости его известно было всему миру, в том же храме, в другом пределе, батюшки, претерпевающие от его дерзновения множество неудобств, служили благодарственный молебен. Святость всегда очень неудобна, особенно тем, кто рядом с тобой находится. Она непонятна. Она, во-первых, выглядит как сумасшествие, а во-вторых, оно, если таковым не выглядит, и душа говорит: вот так надо жить, а ты живешь по-другому, то появляется точно такое желание по отношению к этому человеку, как у фарисеев и саддукеев по отношению к Христу. Если Христос говорит тебе: изменись, а ты меняться не собираешься, то проще всего закрыть уста тому, кто призывает тебя к изменению образа жизни. Мы посмотрите жития многих святых, изгоняемых из монастырей, которые создавались вокруг келий этих же святых, преподобного Сергия Радонежского, в конце концов, древних святых IV века. Их изгоняли их же собственные братья. Да, ты что-то замучил с благочестием. Кстати, точно так говорили про Иоанна Златоуста константинопольские священнослужители, да, и про других епископов. Замучил благочестием. Святость очень неудобна в быту. Крайне неудобна. Поэтому вот это дерзновение, оно может кому-то казаться сумасшествием, может казаться самодурством, проявлением гордости, тщеславия. И даже вот эта жизнь в Духе Святом и в дерзновенности к нему может другим быть очень неприятно. А Иоанн Кронштадтский, вспомните его, сколько на него жалоб писали, вплоть от собственной супруги. Да, и вызывали его в Священный Синод. Уже был прокурор Победоносцев, кажется, тогда был. Он говорит: сможешь потянуть ту планку, которую перед собой поставил? Да, сможешь не сломаться? Многие пытались жить так, и многие сломались. А ты?
Спасибо вам огромное, что вы вспомнили эту сторону дерзновения, отец Владислав. Сейчас мы прервемся буквально на секунду. У нас полезная информация на Светлом радио. А вернувшись в студию, мы вспомним еще один пример уже из современности. Мне просто очень ценны примеры из современности, чтобы было понятно, а как я могу проявить свое дерзновение. И продолжим наш разговор. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».